Проблески нашего Бога. Беседы пастора Пола Пено на тему уроков субботней школы. Урок первый. Триединый Бог. Есть небольшая группа собратьев в Украине, которые участвуют с нами в наших размышлениях. Мы говорим «добро пожаловать» всем нашим друзьям из Украины, изучающим Библию с нами. Я забыл упомянуть о них пару недель назад. Не помню уже имен тех, кто содействует в этом. Сегодня мы начинаем новую версию уроков под названием «Проблески нашего Бога». Все, что мы знаем о Боге, пришло к нам как откровение от Него. То, что Он открывает о себе, оно понимабельно, способно к пониманию, логично, устойчиво, стабильно. И тот, кто имеет веру, может беспрепятственно в это поверить и принять. Название нашего урока говорит о Божестве. Давайте склоним голову в молитве. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе сегодня, что мы имеем преимущество открывать Библию вместе, чтобы чистое Слово Твое просвещало наши умы, а также чтобы практическая истина, способная преобразовать нашу ежедневную жизнь при помощи Духа Святого, была понята нами и применена в жизни. Молю, чтобы Ты открыл наши сердца для понимания. Во имя Иисуса. Аминь. Библейское учение о Божестве логично, оно взывает как к уму, так и к сердцу. И если вы взглянете на Евангелие от Иоанна 10:38, Иисус там говорит, что дела, которые Он творит, имеют определенное намерение, чтобы узнать, цитирую, чтобы узнать, это относится к нашему уму, и поверить, что «Отец во мне, говорит Господь, и я в нем». Мы видим, что знание и верование здесь идет рука об руку. Ум может понять единство между Отцом и Сыном. Откровение, которое нам Бог дает о себе, это откровение принимает облик семейных взаимоотношений между Отцом и Сыном и Духом Святым. Бог дал каждому из нас дар веры, так что мы можем поверить по нашему собственному выбору в истину о том, что Божество – это семья. Это семья, которая известна своей фамилией. У каждого из нас есть имя и есть фамилия. У каждого из здесь присутствующих. Принадлежность детей к семье определяется также по их фамилии. Как семейное сообщество, мы носим свою фамилию. Мы также имеем некоторые общие черты и особенности характера. И все же семья Смит, к примеру, состоит из индивидуальностей, не так ли? Эта семья состоит из отдельных, особенных людей. И когда люди смотрят на этих отдельных людей, они видят как общие черты этой семьи, так и уникальные особенности в каждом из них. Мы можем сказать, что Библия использует термин «божество» как фамилию. В Библии это слово употребляется 3 раза. В Римлянам 1 главе 20 стихе сказано: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Итак, мы видим слово «Божество» в перечислении Божьих атрибутов. Затем в Колоссянам 2 главе 9 стихе сказано: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Когда говорится об Иисусе Христе, Он обладает полнотой Божества. Также в Деяниях 17 главе 29 стихе в Афинах Павел провозгласил: «Итак мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Библейское учение о Божестве не является чем-то, что придумывается людьми в человеческих категориях и понятиях. Это учение невозможно сформировать, подобно тому, как человек берет кусок золота или серебра и формирует из него объект для поклонения. Истина о Божестве может только открываться нам божественными средствами. Это познание мы не можем увеличить или развить независимо от божественного откровения. Как человеческая семья, мы имеем общие черты. Когда я смотрю на вас, как на человеческие существа, я вижу ум и интеллект, присутствующий в каждом из вас. Я вижу форму и физические особенности, которые имеет каждый. Я также вижу способность производить в себе подобных. Библия говорит, что мы созданы по образу Божьему. Поэтому нам не стоит ожидать, что сотворивший нас будет ограничен в своих особенностях больше, чем мы. Бог далеко превосходит нас, даже в смысле своих творческих способностей. Он имеет разум, он имеет физические особенности и форму, потому что он является существом. Он также имеет способность к творчеству и к воспроизводству, к творческой деятельности. Писание открывает нам божество как семью, состоящую из трех отдельных личностей или существ. Есть только один Бог, в противоположность представлению о многих богах или нескольких богах. Но один Бог состоит из трех членов семьи. Кто эти три члена семьи? Отец, Сын и Святой Дух. Библия имеет строгое и непреклонное учение монотеизма. «Моно» означает «один», «теизм» означает «божие», то есть получается «единобожие». Есть только один Бог. Мы не можем сказать, что эти три существа являются тремя богами. Их три, но Бог один. Библия говорит об этом в Ветхом Завете, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Иисус согласился с этим в Евангелии от Марка, 12 глава, 29 стих. Иисус отвечал ему, одному из книжников, «Первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Павел также говорит следующее, «Один Господь, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Ефесянам 4 глава, с 4 по 6 стихи. В 1 Коринфянам, 8 главе, 6 стихе мы читаем, «Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все и мы им». Итак, как христиане, изучающие Библию, мы являемся монотеистами, верующими в одного Бога. Звучит вопрос в зале, является ли Бог невидимым? Да, Бог невидим. Дух Святой невидим, никто не видел Бога, но Он послал Своего Единородного Сына, который является видимым. Поэтому, когда мы видим Иисуса, мы видим невидимого Бога. Для нас оставлена также запись о жизни Иисуса Христа в человеческой плоти в Священных Писаниях. Когда мы крестим новообращенных, то в Матфея 28 главе 19 и 20 стихи кое-что сказано. Кстати, кто из вас был крещен? Вы были крещены во имя, правда? Во имя кого? Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Во имя этого божества, во имя этих трех отдельных личностей. Вопрос в следующем. Как нам объяснить мусульманам, что Отец и Сын и Святой Дух не являются тремя богами, но одним Богом? Мусульмане говорят, посмотрите на этих христиан, они имеют аж три Бога и не являются монотеистами, как мы, потому что мы поклоняемся Аллаху, единому Богу. Христианство потерпело неудачу в свидетельстве об этой истине мусульманам, и сейчас на земле миллионы мусульман, верующих в Аллаха. Весть христиан о том, что мы являемся монотеистами, по какой-то причине не достигла мусульман. О причине этого мы поговорим сейчас. Иллюстрацией о трех проявлениях одной сущности может послужить формула H2O. Вы знаете, что это формула воды. Вода может находиться в трех различных состояниях. Некоторые люди, живущие в экваториальных зонах, никогда не видели снега или льда. Многие, однако, имеют холодильники и видели замороженный лед, но некоторые могут быть удивлены и спрашивать, что это такое. Но когда этот лед растает и перейдет в жидкое состояние, они догадаются, что это вода. Вода может быть в твердом состоянии, в газообразном состоянии, в виде пара или облака, а также в жидком состоянии. Каждое из этих состояний имеет совершенно отличающуюся от остальных состояний форму и проявление. Это очевидно. Эти состояния очень отличны друг от друга, но это одно и то же. Я не знаю, насколько эта иллюстрация поможет понять божество, но надеюсь, что поможет. Мы имеем три отличных друг от друга личности, которые имеют одинаковую природу. Эта природа едина. Эта природа есть любовь Агапы. Если вы взглянете на Иоанна 17, 21 и 22 стихи, то увидите, что Христос учит там о том, что личности Божества являются тремя отдельными существами. Иисус молится об учениках, об их единстве. Он просит, чтобы они все были одним. Ученики призваны быть едиными. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Вы видите, как он здесь показывает единство между ним и его отцом. Так и они, говорит, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины. Мы видим здесь два отдельных существа, две отдельных личности, но они объединены. Подобно этому ученики являются отдельными личностями и существами, но Иисус молится о них, чтобы они были едиными, как и Он со Своим Отцом. Когда Иисус был крещен, мы имеем также свидетельство о трех отдельных личностях Божества, присутствующих там. Мы читаем, что когда Иисус вышел из воды, раздался голос Отца, говорящий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». После этого было снисхождение голубя, в виде которого сошел Дух Святой. Итак, мы видим Иисуса, Отца, назвавшего Его Своим возлюбленным Сыном, и схождение Святого Духа. Мы видим здесь проявление трех отдельных личностей. Божество также имеет здесь различные проявления. Мы имеем Бога Сына в человеческой форме, мы имеем Бога Отца, проявившего Себя голосом, и мы имеем Бога Духа Святого, проявившего Себя в виде птицы. Вопрос в группе. Кем был Христос перед тем, как принял человеческую природу? Пастор отвечает. Он был Сыном Божьим. Он был существом. Он имел конкретную форму. Но Библия не открывает нам в подробностях этой формы и не говорит подробно о том, на что было похоже это существо. Однако мы знаем, что Сын Божий был отдельным существом. Вопрос в группе. Не Дух ли Святой воскресил Иисуса из могилы? Пастор отвечает, все три личности Божества участвовали в воскресении Иисуса. Иисус подчинил Себя воле Отца. Воля Отца заключалась в том, чтобы Он умер за грехи мира. Он отдал Свою жизнь, отправившись в могилу. Он знал, что эта смерть временна. И он бы не вышел из этой могилы, если бы он не получил на это повеление и одобрение того, кому он подчинил свою волю, то есть Отца. Поэтому он должен был ждать разрешения Отца. И Отец послал ему это разрешение посредством Духа Святого, который и воскресил Иисуса из мертвых. Но Библия также говорит нам о том, что он воскрес сам при помощи своей божественной силы и власти. Но он сделал это потому, что получил на это разрешение от своего Отца и повеление от Святого Духа. Собеседник в группе дополняет. Иисус есть полнота Божества телесно. Да, отвечает пастор Пол Пино, он на 100% Бог и на 100% человек. Вопрос в группе. Собеседник говорит, я думал о том, что если Христос умрет, то нарушится эта целостность между Отцом, Сыном и Святым Духом. Пастор Пол отвечает, насколько серьезной является эта гипотеза, чтобы мы ее исследовали. Собеседник отвечает, что дело в том, что он размышлял об этой полноте божества телесно. Пастор отвечает, что это означает следующее. Христос был на 100% Богом, но не являлся независимым от своего Отца. Моя мысль такова. Говорит ли Христос о том, что Он независим? Когда Христос говорит о том, что Он на 100% Бог, говорит ли Он тем самым, что Он не нуждается в остальных двух личностях? Если это так, то мы уже не говорим о Боге, потому что божество триединого Бога проявляется именно во взаимоотношениях между этими личностями. Они являются божеством только вместе. Они немыслимы без взаимоотношений. Если бы Иисус таким образом, каким-то образом отделился и сказал, «Я буду независимым Богом и создам себе где-нибудь Вселенную, оставив остальных личностей где-то в стороне», то Он перестал бы быть Богом. Собеседник дополняет, «Этого, пожалуй, хотел сатана». Да, это было бы, наверное, великим искушением, не так ли? Эллен Уайт имеет утверждение по этому поводу, которое ясно как Божий день. Она говорит, «Отец имеет всю полноту божества телесно». Она употребляет здесь слово «телесно». Отец имеет конкретную форму. Он является невидимым для смертного ока. Это о том, о чем мы тут вспоминали. Отец является невидимым для человеческого глаза. Сын является проявлением всякой полноты божества. Образом ипостаси Его, то есть Отца. А Утешитель, то есть Дух Святой, есть Дух, имеющий полноту Божества, являющий силу божественной благодати всем, кто верит и принимает Христа как своего Спасителя. Это три живущих личности небесного трио. Конец цитаты. Она никогда не использует слово «троица». Она называет божество иногда небесным трио. Во имя этих трех великих личностей, Отца, Сына и Святого Духа, крестятся те, кто принимает Христа живой верой. Эти три великие силы будут трудиться в единстве с покорными существами неба и земли в их стараниях жить новой жизнью во Христе. Отец — это Отец, Сын — это Сын, но какова роль Святого Духа? Иисус представляет Его Своим ученикам как другого утешителя. Это слово «другой» объединяет Духа Святого с самим Христом, потому что Иисус все время, пока Он был с учениками, Он был великим утешителем для них, не правда ли? Но в преддверии Своего Вознесения Он говорит им, что пошлет им другого утешителя. Другими словами, того, кто является не самим Христом, а кем-то другим. И этот другой утешитель будет для них всем тем, кем был для них Иисус. Поэтому Он говорит им, что они не должны были чувствовать себя сиротами. Более того, о сошествии Святого Духа Иисус сказал, «Я приду к вам». Вот почему я не использую это небиблейское слово «священник». Истинным священником Христа является Дух Святой. Дух Святой является уполномоченным представителем Иисуса во время Его физического отсутствия на земле, в отличие от Папы, который претендует на то, что он является представителем Христа на земле. Самое важное заключается в том, что Святой Дух имеет возможность лично общаться с вами. Вы можете разговаривать с Ним. Он присутствует везде. Часто ли вы имеете возможность разговаривать с Папой? С Папой Римским имеется в виду. Когда вы общались с Ним в последний раз? Конечно же, вы не имеете такой возможности. Так как же Он может быть священником Христа? Вот в чем главная суть. Возвращаясь к мусульманам, они настроены довольно предубежденно по отношению к христианам, потому что, по их словам, христиане верят в трех богов, если верить их общепринятому учению о Троице. Когда вы молитесь одному Богу, а не трем. Но Библия также предельно ясна, говоря о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. Эти три личности являются единым целым. Существует одна истина, понимание которой может помочь нам проповедовать о триединстве Божества мусульманам и иудеям. Эта истина содержится в первом послании Иоанна, 4 главе 8 стихе. Это простой текст, который говорит «Бог есть агапы» или «Бог есть любовь». Обратите внимание на грамматическую конструкцию настоящего времени. Эта конструкция говорит о том, что Бог есть любовь, Бог всегда был любовью и всегда будет любовью. Эта любовь уникальна и кардинально отличается от нашей человеческой любви, сконцентрированной на себе, с которой мы с вами родились. Однако Божья любовь сконцентрирована на других. Он был любовью всю вечность. Он был любовью даже перед тем, как был создан самый первый ангел, не говоря уже о сотворении Адама и Евы и об Эдемском саде. Вопрос собеседника. Когда Иисус говорил «Видевший меня, видел Отца», Он имел в виду любовь агапы, а не саму личность Отца, не правда ли? Пастор отвечает «Да». Мы читаем, что Он есть образ ипостаси Его Отца. Итак, возвращаясь к этой истине о Боге, который есть любовь, попробуйте вернуться в то время, когда существовал только триединый Бог. Представьте это. Бог есть любовь. Любовь сконцентрирована на других, а не на себе. Во Вселенной никогда не было такого времени, когда Бог не был любовью. Для любви же, сконцентрированной не на себе, а на других, должно быть присутствие другой личности, которую можно было бы любить. Поэтому Бог Отец является любовью к Сыну, Бог Сын есть любовь к Отцу, и оба они являются любовью к Духу Святому. Впоследствии, когда появились сотворенные существа, они также стали объектами, на которых Бог мог бы изливать свою любовь. Причина трудности для мусульман в понимании учения о Боге, проповедуемом христианами, заключается в вере христиан в понятие Троицы. И наш урок немного уязвляет их в этом вопросе. Название этого урока «Триединый Бог». Это название содержит в себе идею Троицы. Слова «Троица» в Библии нет. Вопрос группе. Кто, по мнению мусульман, Аллах? В группе спросили, кто такой Аллах? Пастор отвечает, Аллах – это единый Бог, Творец, достойный поклонения, по формулировке мусульман. В группе спрашивают, чем он отличается от христианского Бога, кроме идеи о триединстве? Пастор отвечает, Бог, которому поклоняются мусульмане, очень мало отличается от истинного Бога христиан. Однако они имеют некоторые понятия насчет гнева Божьего и характера Бога, которые нуждаются в преобразовании. Это преобразование может совершиться только посредством понимания Аллаха как Бога, который есть любовь агапы. Другими словами, они имеют затуманенное понимание о Боге, которое может развеять только истина об истинном Боге христиан. Я действительно твердо верю, что мы можем проложить мост к мусульманам в отношении этого учения о Божестве, если мы будем представлять Бога не как Троицу, словом которого нет в Библии, но как Божество, слово, которое есть в Библии. Этот Бог также отличается от того Бога, исполненного гнева, Бога-разрушителя, которого они имеют в своем понимании. Они имеют некоторые недопонимания о Боге, но я думаю, что в основном Аллах является тем же Богом, что и истинный Бог христиан. Собеседник делится услышанным в новостях, когда молодая мусульманка говорит об исламе, который приносит любовь и мир. Пастор отвечает, «Я думаю о том, о каком мире и любви она говорит. Я рад слышать это, однако, потому что на основании этих слов мы можем строить мост. Бог и открывается нам, как истинный Бог любви, агапы и мира. Они, возможно, не так полно понимают, что такое любовь агапы. Они не смогут этого понять до тех пор, пока они не увидят этого в подчинении Иисуса Христа своему Отцу. К тому же, вдохновенным источником для них является Коран, а не Библия. Они отвергают Библию за исключением нескольких ее частей. По-моему, это Пятикнижие Моисеева. Однако мы вместе с ними считаем Авраама своим отцом. Но Коран имеет некоторые искаженные идеи о Боге и о Его характере, которые только Священное Писание может им прояснить. Но начальным пунктом нашего общения с ними может быть тот факт, что мы, как и они, верим в одного Бога и являемся монотеистами. Мы не являемся тринитеистами. В этом заключается самый корень проблемы для них, потому что преобладающим взглядом христианства, по мнению мусульман, является католическое понимание Бога. Тринитеизм, история о трех, истина о трех богах. И протестанты уже приняли это понимание католицизма. Они согласились с тринитеизмом в основном в своем большинстве. Эта тема кажется несколько сложной, но она логична и вполне понимабельна. Термин «троица» представляет собой не библейский взгляд, потому что его нет в Библии. Этот термин вносит некоторое замешательство и путаницу в понимании Бога. Эллен Уайт никогда не использовала этого слова, насколько тесно она не касалась этой темы. Я не думаю, что фраза «небесное трио» она использовала в таком же русле, в котором католики используют слово «троица». Она говорила как о семье, рассуждая об этих трех великих личностях. Вестники Вести 1888 года Джонс и Вагонер также не использовали этот термин. Мы коротко рассмотрели учение о божестве здесь и действительно убедились в его библейской обоснованности. Однако учение, которое кроется за термином «троица», содержит в себе определенные проблемы и ведет к замешательству. Вопрос, что означает слово «троица»? Нам необходимо определиться с этим определением. Означает ли это три личности в единстве или три Бога в единстве? Оказывается, что термин «троица» и учение, стоящее за ним, означает и то, и другое в определении католиков. Три личности и три Бога в единстве. Поэтому в этом учении вы имеете трех богов, но все же одного Бога. Согласно католическому пониманию. Нам необходимо знать, что Римская католическая церковь претендует на учение о Троице, называя его своим учением. Троица, по их мнению, это средоточие и источник всех остальных доктрин. Другими словами, они учат, что Троица является фундаментальным учением, из которого проистекает все остальное учение, все остальные доктрины. Я хочу процитировать пару утверждений из католических источников. Это официальный католический катехизис, одобренный Джозефом Ратцингером перед тем, как он стал настоящим папой. Вот утверждение. «Открытая истина о Святой Троице была самым корнем живой веры Церкви». Здесь он применяет образ корня и дерева. Итак, Святая Троица – это корень. Деревом же являются все учения, которые проистекают из этого корня. Что это значит? Я спрошу вот о чем. Какой день они считают днем поклонения? Воскресенье. Что они думают о мертвых? Они считают, что их душа мертвых, продолжает жить. Что они думают о церкви? Они думают, что церковь раздает благодать Божью посредством святых таинств. Что они думают о жертве Христа? Они считают, что жертва Христа продолжает совершаться в священных таинствах, что и дает возможность церкви передавать благодать Божью людям. Все эти учения проистекают из учения о Троице. Об этом мы читали только что. Я спрошу вас, как у адвентистов седьмого дня, что вы считаете корнем ваших доктрин и учений, что является источником, из которого проистекают все откровения Бога, кто-то говорит святилище. Что вы об этом думаете? Это абсолютно верно, потому что истина о святилище открылась перед истиной о субботе и всеми остальными истинами. Учение об очищении святилища, учение об Иисусе как нашем первосвященнике в небесном святилище, который посылает нам искупление посредством заслуг своего распятия. Собеседник дополняет, что католическая церковь сейчас совершает мессу в воскресенье. Да, они все еще говорят о том, что это они изменили день поклонения с субботы на воскресенье. Церковь заявляет о своем авторитете и власти делать это. Между прочим, я хотел бы еще раз сделать акцент на том, что учение о божестве не является для нас источником всех остальных доктрин и учений. Этим источником является истина о святилище. Эллен Уайт пишет, что правильное понимание служения Христа в небесном святилище является основанием нашей веры. Когда наши пионеры начали видеть эту истину о святилище, они увидели открытые небеса и ковчег завета с 10 заповедями в нем, и особый свет, изливающийся на 4-ю заповедь. Вы знаете, мы сегодня не единственные, кто соблюдает 7-й день. Есть и другие группы христиан, которые также святят субботу. Суббота не делает нас уникальными. Единственная истина, которая делает нас уникальными, как адвентистов седьмого дня, это истина о небесном святилище. Она содержится в послании евреям, в книге Даниила, а также в святилище древнего Израиля, которое было моделью того, что Бог совершает в небесах, приводя в исполнение свой план спасения. Я думаю, что когда-нибудь мы будем иметь возможность на этом месте вместе изучать эту истину более подробно. Что католики говорят о Троице? Вот еще одно утверждение из этого катехизиса. Божественные личности не разделяют между собой общей божественности. Это утверждение есть не что иное, как отвержение трех личностей одного божества. Но, продолжаю цитировать, «но каждая из них является Богом в своей целостности и полноте». Конец цитаты. Это понимание является отличным от монотеизма. Вы впитываете это понимание во время таинств. Собеседник выражает мнение о том, что в этом случае получается раздельное функционирование этого сообщества. Пастор отвечает, «Я не думаю, что католики будут говорить о какой-то разобщенной деятельности этих личностей, но просто тот факт, что, по их мнению, каждый из них является независимым Богом в своей целостности и полноте, может привести нас к различного рода недопониманиям и неправильным выводам. Даже все это утверждение довольно запутывающее. Продолжу читать. В одно и то же время, являясь тремя личностями, по роду их взаимодействия, мы верим в одну природу или сущность. Конец цитаты. Что же это значит в таком случае? Продолжаю цитировать. «По причине этого единства Отец находится целиком в Сыне и целиком во Святом Духе. Сын находится целиком в Отце и целиком во Святом Духе. И Святой Дух находится целиком в Отце и в Сыне». Конец цитаты. Но первоначальное утверждение говорит о том, что мы имеем трех богов, но только они объединены согласно последнего утверждения. Итак, догма под названием «Троица» представляет собой, так сказать, тритеизм с тремя богами. Это учение, несомненно, не является монотеизмом. Итак, Троица является одной из тех доктрин, которые пришли из язычества и стали атрибутами ортодоксального христианства. В этом же утверждении они называют это учение тайной. А затем они рассказывают об этой тайне, которая, цитирую, «бесконечно далека для понимания человеческим умом». Я определенно согласен с тем, что мы многого не понимаем о Боге, но то, что открыто нам, мы можем понять. Открытое не обязано оставаться тайной для нас. Этот трехголовый Бог – является неким монстром. Данные утверждения на самом деле говорят, что есть три Бога, но один Бог. И это смущает и запутывает. Если бы это было так, то Сын Божий никогда не смог бы умереть на кресте. Если Христос умер, то Бог, которого знает большинство христиан, перестал существовать. Троица – это комитет трех равноправных членов. Если один из них умирает, то он перестает быть Богом. И Троица, как таковая, также прекращает свое существование. Бог в таком случае стал Двоицей – Отец и Дух Святой. Вот почему вы просто должны придерживаться доктрины бессмертия души. В таком случае, говорящие о том, что Иисус на самом деле не умер на кресте. Если Иисус действительно не умер на кресте, то что Он совершил? Что Он показал на кресте? Могут ли актеры заставить вас плакать? Собеседники высказываются о том, что изображение распятия является отчасти этим искусством вызвать какие-то эмоции. Пастор отвечает: «Вы правы. Большинство изображений распятия источает ужас насилия и пытки креста. Они говорят о страстях». Собеседник дополняет, видимо, о современных инсценировках распятия, когда целые театральные сцены разыгрываются с добровольцами, которые проходят тот путь и испытывают те страдания, которые физические, которые Христос переживал. Пастор говорит, что если Христос не умер, то вы в таком случае должны сказать: ну, это была хорошая актерская работа, это было хорошее представление. Но Христос действительно умер как Сын Божий и как Сын человеческий. Давайте сформулируем это так. Иисус решил отдать свою жизнь за грех и грешника. «Возмездие за грех – смерть», говорит Библия. Эта смерть, о которой идет речь, можно выразить словами: «Жизнь прощай навсегда», без какой-либо надежды на воскресение. Мы можем называть это также ужасом отвержения. Это вторая смерть, о которой говорит Откровение. Принял ли Иисус решение умереть такой смертью? Конечно, Он принял такое решение. Но если Он принял такое решение, то Он понимал это именно таким образом. Если Он умер именно такой смертью, то вы можете после этого поставить точку. Дело не в том, что вы можете убить Бога. Вы не можете убить Бога. Но Иисус доверил свою божественность, все свои качества и власть своему Отцу. Он подчинил это все своему Отцу. Он сказал: «Решение за тобой, Отец. Достойна эта жертва или нет, тебе судить. Я умираю смертью Богом оставленного человека на этом кресте». Вот почему он воскликнул на кресте: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Смерть Христа на кресте была такой, которая еще ни разу не случалась ни с кем на земле. Это было не так, как в фильме Мела Гибсона, потому что физические муки Христа были почти незаметными по сравнению с душевными муками, через которые ему пришлось пройти в результате этого решения. Это библейское понимание смерти Христа. Но католики с большинством протестантов, пропитанные идеей о бессмертии души, видят смерть как дверь в небеса. Когда вы с ними разделяете чью-то скорбь на похоронах, они говорят: «Не плачьте по умершему. Он уже в лучшем месте. Он прошел через дверь смерти и находится на небесах прямо сейчас». Другими словами, люди не умирают вообще. Иисус оставался бы в этом гробе всегда, до тех пор, пока Ему не было бы дано повеление выйти оттуда. Он подчинил свою жизнь полностью. Он излил всего себя до последней капли. Но Отец послал ангела, сказавшего: «Выходи». Собеседник делится опытом, что когда его жена умирала, его попросили произнести молитву. И в этой молитве он вкратце изложил библейское учение о состоянии мертвых. Эта молитва получилась довольно долгой, но потом к нему начали подходить люди с вопросами на эту тему. И он мог уже свидетельствовать об этом более предметно. Пастор отвечает, что хорошо приходить в дом, где похороны, потому что там люди довольно серьезно настроены и готовы слышать истину, не слыша ее в других обстоятельствах. Может быть, в других обстоятельствах они не были бы так настроены слышать. Итак, вывод, к которому мы подходим сейчас, заключается в том, что католическое учение о Троице является источником учения о бессмертии души. Если Иисус на самом деле не умирал на кресте, тогда все искупление было всего лишь фикцией. Это подрывает все откровение о Божьей любви, которое проистекает от креста. Это просто становится хорошей театральной сценой. Мое представление о театре заключается в следующем. Актеры способны заставить вас плакать, но когда спектакль заканчивается, вы идете и живете прежней жизнью, зная, что происходящее на сцене было не настоящим. Это все было наигранным. Если мы именно таким образом смотрим на распятие Христа, то это распятие не будет иметь никакого влияния на наше сердце. Поэтому нам очень важно понимать учение о состоянии мертвых и природу Божества, как она открывается самим Отцом и Сыном в распятии Христа. Я уверен, что если вы будете играть со змеями, то в конце концов вы будете ужалены, и укус даже может оказаться смертельным для вас. Поэтому, так как слово «Троица» не содержится в Библии, а содержится в Библии только слово «Божество», то нам лучше всего иметь дело с понятием Божества, говорящего о трех личностях одного Божества. Понятие, которое говорит о трех личностях одного Божества. Употребляя слово «Троица», вы ссылаетесь на католическое учение о трех богах, являющихся одним Богом, что является тритеизмом. «Три» означает «три», «теизм» означает «тей» означает «божество». «Тритеизм» означает «учение о трех богах». Католическое учение о Троице является тритеизмом, и оно не принесет никакой пользы людям, а особенно мусульманам, которых так много на нашей планете. Если больше нет вопросов и мыслей, то брат Эрни помолится с нами. Дорогой Отец Небесный, благодарим Тебя за возможность прийти и изучать Твое Слово, узнать о Тебе, узнать истину о Тебе, о Твоем Сыне и Святом Духе. Благодарим Тебя, Отец, что Ты наш Отец, наш Папа. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.